Всех приветствую. Я смотрю, я много кого не знаю, честно говоря. Если что, меня зовут Влад, я из города Новосибирска. И, в общем, приезжайте к нам, если что, будете у нас. У нас сегодня очень важная тема о верном мышлении, о мышлении праведников. И мне тоже досталось несколько тем, которыми хотелось поделиться. На удивление, я как-то уже несколько лет назад проповедовал и прям исследовал эту тему. Поэтому, когда увидел стих ключевой, конечно, даже немножко обрадовался, потому что эти мысли, которые меня в свое время наполняли, очень мне близки. Первая тема моя – важность верного мышления в жизни христианина. Давайте откроем текст послания филиппийцам, 2 глава, и прочитаем отрывок с 5 по 13 стих. Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 13 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Казалось бы, может быть, с первого такого прочтения не совсем понятно, почему этот текст говорит о мышлении, но обратите внимание на самый первый стих. Здесь апостол Павел говорит, что у вас должны быть те же чувствования. Как вы думаете, что за слово такое «чувствование»? У меня почему-то всегда ассоциировалось это слово с чувствами, ну, с какими-то, знаете, такие добрые чувства, такие любвеобильные, наверное, какие-то такие вот всепрощающие, чувства доброты и благости. И я когда всегда так понимал, что вот, ну, вот Бог, Он добрый Бог, да, Бог, Он такой снисходящий к людям, любящий, и вот у нас должны быть такие же чувства. Но я думаю, мы все с вами знаем, что чувства свои контролировать очень сложно. Вот. И как это сделать, я не совсем понимал. Потом как-то взял и попробовал разобраться с этим стихом и обнаружил очень интересный факт, что здесь слово, которое в нашем синодальном переводе переведено как «чувствование», которое было, может быть, понятно тогда людям, когда в того времени, когда этот перевод делался, сегодня, может быть, нам не совсем понятно. Это слово, оно означает, это греческое слово, которое означает «думать, мыслить, рассуждать». «Думать, мыслить, рассуждать». «Фронтеер» – греческое слово. Оказывается, мы должны думать, мыслить и рассуждать, как Господь, как Иисус Христос. И здесь Павел, он показывает, что это за образ такой мысли, что это за образ рассуждений. Но мы сейчас чуть-чуть перейдем к этому. Хотел еще несколько слов сказать о наших мыслях. Вообще, известный очень текст во Второзаконии, так называемая Шема еврейская, Второзаконие 6 глава, 4-5 стих, который мы в Новом Завете часто встречаем. Там звучит он так: «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем, душой, всеми силами твоими». В Новом Завете он чуть-чуть по-другому звучит. Он звучит как «сердцем, душою, силой и разумением твоим». Например, в Луки, в 10 главе, когда Христос разговаривает с законником, он именно так цитирует этот текст. Это очень важная составляющая, такая, как бы, ну, такая фраза устоявшаяся, которую при произношении нельзя было даже моргать, вот, или там жестикулировать. И когда ты фразу эту произносишь, настолько это было важно. «Возлюби Господа всем сердцем, душою и всею силою». Всем разумением твоим. Опять же, текст немножко нас вводит в заблуждение, потому что что-то значит возлюбить сердцем. Ну, как бы мы, когда говорим о любви, рисуем там сердечки, да, вот, на самом деле сердце совсем по-другому выглядит, я думаю, вы знаете. Вот, ну, вот мы как бы образно так выражаем, там, смайлики друг другу шлем, какие-то сердечки там, кто-то руками делает, да. Вот, и, значит, это у нас любовь. Это сердце выражает некие чувства любви. На самом деле в еврейском языке сердце, оно немножко другой смысл несло. Я сейчас вам скажу следующее. Вы, наверное, обращали внимание, что наш язык, он является носителем картины мира. Ну вот смотрите, у нас где эмоции наши? Ну где они, эмоции? Где? За что хватаются, когда плохо? Ну, за сердце, да? Мы как бы так говорим, что у нас эмоции где-то в сердце сосредоточены. И когда молодой человек вдруг, у него там что-то где-то вот здесь вот щемит, перед тем, как он там предложение пойдет делать, где-то вот здесь вот у него что-то происходит, в районе сердца. Вот. А когда, где наша память, где наше мышление? Ну, в голове, да? Обычно человек, если что-то забыл, что он делает? Голову чешет, да? Если вспомнил? По лбу себя стукнул. В общем, ну, примерно так. У нас где-то вот в нашей картине мира, говорит, ты что, совсем голову потерял, да? Там, ну, то есть, значит, человек перестал логически мыслить. Значит, что-то у него там с мышлением, ну, как бы принял какое-то неправильное решение. То есть, наше мышление, наша память, она в голове. Кстати, а вредность человека где находится такая, знаете, язвительность? В печенках, да, говорят? Вот, или в желчи где-то. Ну, то есть, это на самом деле картина мира, она отображена в нашем языке. И мы даже не думаем об этом. Вот. Но интересно, что картина мира еврейского народа, она может отличаться. Может быть, мы об этом не думали, но это так и есть. Например, сердце для евреев, оно значило все сосредоточение внутреннего мира человека. Это и память, и разум. В том числе, когда Христос скорбел об ожесточении сердец, это не значит, что Он скорбел о том, что они какие-то плохие чувства испытывали. Это значит, что Он скорбел о том, что они не понимают истину, что в разум она их не проникает. Помните, да не обратятся, да не уразумеют сердцем. Сердце было сосредоточением памяти, сосредоточением мыслей и сосредоточением мышления. Поэтому, кстати, интересно, что именно отличие цитаты Шема в второзаконии в еврейском тексте и в том тексте, который был уже написан на греческом языке, чуть-чуть отличается. Потому что это требовало пояснения. Нужно возлюбить Бога разумением. Мы иногда, ну так, даже песня есть такая, не для умов, а для сердец, оставил Бог, да, великое небо. Но на самом деле для умов в первую очередь. Не заботились иметь Бога в разуме. Бог должен быть в разуме. Иногда так человек говорит, Бог в моем сердце. Да, интересно, как он туда попал? Вот. Бог в разуме, в мыслях должен быть. Человек должен мыслить правильно. И Писание нам об этом говорит. Вот Римлянам 1:28, да, там как раз написано, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, то есть измененному, неправильному уму. Бог должен быть в разуме, Он должен наполнять наши мысли, о Нем мы должны думать. Друзья, очень легко проверить себя. Вы знаете, ну, подкройте историю браузера своего. Куда вы смотрите? Вот там ваши мысли. Вот там ваши мысли. Вы знаете, сегодня так интернет устроен очень интересно. Есть такое понятие, как таргетированная реклама. Знаете, что это такое, нет? Это вы искали, например, кофемашину, и вы потом, как только не зайдете в браузер, у вас реклама кофемашины неделю или две, может быть, месяц. Встречали такое, да? Вы знаете, вся интернет-реклама таким образом построена. Более того, например, рекомендации на Ютубе или в каких-то сервисах, они строятся по глубокому анализу вашего поведения в интернете. И вот два брата разговаривают, один говорит, слушай, говорит, ну этот YouTube, это кошмар какой-то. Я захожу, там все, один разврат и разврат. Второй говорит, слушай, я ничего понять не могу. Я захожу, у меня там проповеди одни. Бывают все рекомендованных. Вы понимаете, да? Они сами о себе свидетельствуют. Так мир наш устроен. И на самом деле, вот вы посмотрите, что вам рекламируется в интернете. Это вот вы и есть, это ваш образ мысли. Посмотрите, на что вы хотите тратить свое свободное время. Что вас увлекает? Вот появилась у вас свободная минутка, куда вы торопитесь? О чем вы мечтаете? Это вот ваши мысли на самом деле. Мы можем правильно декларировать, что мы верующие, мы христиане, мы живем Богом, Бог в нашем сердце, но Его нет в наших мыслях. И вот это проблема. А все-таки Бог должен быть в центре жизни, в центре наших мыслей, принятия наших решений. То, о чем мы думаем, или то, в контексте чего мы думаем. Какое бы решение я ни принимал в своей жизни, даже самое бытовое, оно должно быть в контексте Бога. Хотя, может быть, немножко странно это звучит, но это так и есть. Итак, Писание учит нас, чтобы у нас были те же мысли, тот же способ рассуждать, тот же способ мышления, как он был во Христе. Почему же это так важно? Ну, я уже немножко сказал, первая и самая важная причина – это то, что мысли формируют нас самих. Не просто наше будущее, не просто поведение, а наши мысли – это мы и есть. Вот что ты такое, как человек? Что ты из себя представляешь? Это то, что ты мыслишь. Ну, если мы откроем притчу 23 главу, там в 7 стихе написано, каковы мысли души человека, таков и он. Он это и есть. Вот наше тело, оно может меняться, наша внешность может меняться, наш характер может быть там, может меняться, наше место жительства может, много что мы можем в себе изменить, но по сути, кто мы остаемся, это то, что мы мыслим, тот образ мышления, который мы в себе несем. Поэтому, конечно, очень важна тема о том, чем наполнены наши мысли, как мы думаем, куда мы смотрим, какая наша мотивация, какой способ размышления, какие аргументы мы для себя приводим. Это все очень важно, это критически важно, потому что именно это мы из себя и представляем. И Писание вот здесь говорит, у вас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Должны. Это как, ну, как факт, как данность. Это повеление. Это не вопрос, там, вы можете думать, или попробуйте думать, или постарайтесь. Здесь повеление прямое. Вас должны быть. Вы знаете, это как, ну, как характеристика христианина. Христианине должны быть мысли такие же. Должны быть. Так должен быть такой образ мышления. Хотя, ну, в нашей жизни бывают другие ситуации. Но, знаете, вот, ну, простите за такой пример, но собака должна гавкать. Если она не гавкает, то это, наверное, не собака, да? Ну, или не знаю, или может это с ней случилось. Если она мяукает, то это, скорее всего, кошка, да? Ну, вероятно, очень вероятно. Потому что ее природа такова, что собака гавкает, кошка мяукает. Ну, природа ее такова. Она должна это делать. Ей, наверное, приходится как-то собираться силами, да? Напрягаться, чтобы погавкать. Да нет, это ее природа такова. Друзья, когда Павел пишет, он говорит, у вас должны быть те же чувствования. Да, тут есть повеление, но как бы предписывающее нам обратить на себя внимание. Друзья, ну, друг дорогой, если ты не мыслишь о Христе, если Бога нет в твоих мыслях, то вопрос, что ты за христианин тогда такой? Что ты из себя представляешь? Потому что христианин, он не может по-другому мыслить. Он может там заболеть, могут быть какие-то переживания, борьба, трудности. Но если в твоих мыслях нет Бога, если ты не мыслишь в этом контексте, если это не представляет для тебя ценности, образ мышления праведника, то тогда под большим вопросом вообще твое христианство. Второй момент, почему это действительно важно, потому что наш разум очень уязвим. Вы знаете, вот мы почему-то так живем в такой уверенности, что все наши мысли – это наши мысли. Я вам открою тайну. Нет, все наши мысли – это результат того, что мы видим и слышим, и как-то преломляется в нас. Я простой пример. У вас никогда не западает песня какая-нибудь? Ну так, ходите и поете, потому что что я пою уже третий день или неделю. Вот. Ну тут уже в зависимости от того, насколько вы увлекающийся человек. Бывает же такое? Это просто простой пример, который показывает, что мы очень уязвимы. И бывает очень сложно от нее избавиться. Она западет, а еще, знаете, где-нибудь в общественном транспорте едешь, и западет совсем такая песня, которую ты совсем не хочешь, чтобы она у тебя в голове звучала. А она у тебя звучит. И еще где-нибудь приедешь на молодежную и напеваешь. И потом себя раз думаешь, ничего себе, вот до чего я докатился, да? А это, ну, это просто наш разум уязвим. Он очень уязвим. На самом деле, есть и более серьезные вещи. Как-то проводили эксперимент такой психологический. Людей, которые побывали в Диснейленде, позвали на эксперимент. Ну так, пригласили их на эксперимент. И, значит, заставили их какое-то время ждать в зале ожидания. И вот они сидят там, ну и там, как обычно, разложены какие-то журналы. И там в том числе лежал подставной буклет про Дисней Парк. И, значит, про этот парк развлечений. И в этом буклете, это специально был сделанный такой буклетик, и там в этом буклете рассказывалось, как реклама как бы этого парка, и в том числе там был такой абзац, что представьте, что вы идете по улице парка, и вам навстречу идет кролик Роджер. Вот. И люди, они, когда ждали, пока ждали, ждать надо было долго, их специально там мариновали, они сидели, листали этот буклетик и прочитали. Вы знаете, что интересно? Потом, когда их позвали, их спрашивали, вот вы же были в Дисней парке? Они говорят, были. Расскажите, что вы там помните? Вы знаете, что указало больше половины людей? Что они помнят кролика Роджера. Хотя там его быть не может. Это собственность Warner Brothers, совершенно другая компания собственности. То есть там его в принципе быть не может. А почему они так уверенно вспомнили это? Потому что они только что читали рекламный буклет. Это называется навязанные воспоминания. Вы думаете, вы такому не подвластны? Вы точно поймете, разберетесь? Ничего подобного. Вы тоже этому подвластны. Вы никогда не встречали людей, которые из года в год рассказывают какую-то одну историю. Ну, там, из армии или еще из чего-нибудь. Вы не обращали внимания, что история обрастает новыми подробностями, которых не было 5 лет назад? Запросто. Мы способны, иногда люди, вот, их бывает, ну, за руку уже поймали, и он настолько уверенно говорит, да не было такого. Вы знаете, он это верит. Он в это верит. Наш разум вообще очень интересно устроен, очень интересно работает. Если я на складе попрошу принести там, из пятой коробки значит, какую-то вещь, и человек, обычный кладовщик, придет, откроет, там в коробке пусто, что он сделает? Он там развернется и пойдет обратно, скажет, там ничего нет. А наш разум, он не так работает. Если там пусто, он в соседней коробке заглядывает. Вот, и какое-то формирует свое воспоминание. Ну, и мы действительно подвержены влиянию. И наше мышление верное, которое рождается от чтения слова, от общения со святыми, от общения с Господом, оно может быть подвержено и подвергается большому количеству разных атак. Вы знаете, даже я сейчас вам пример немножко смешной расскажу. Вот вы как, к кладбищам как относитесь вообще? Вам там, ну, спокойно, нет? Вы знаете, мы с одним братом едем, мы ехали из Новосибирска в Таштагол, и там такая дорога, он говорит, знаешь, говорит, здесь можно мимо кладбища проехать, а можно там объехать, там, ну, там, лишних 20 минут. Я говорю, знаешь, а уже 2 часа ночи, темно, и надо через кладбище ехать. Он говорит, как поедем? Я говорю, знаешь, давай объедем. Ну, он говорит, ну, давай. И вот мы объезжаем это кладбище, там, ну, по объездной дороге, мимо. Я сижу и думаю, 2 члена церкви. Там один руководитель молодежи, второй в совете молодежи. И вот мы, значит, испугались кладбища, что ли. Ну, что там может страшного произойти? Там вообще покой и тишина. Вот, но вот где-то в нашем сознании вот что-то сидит такое, что я ему в 2 часа ночи говорю, нет, давай лучше объедем. Ну, что это такое? Откуда оно взялось? Ну, у меня у отца в деревне, он жил в деревне Шумилиха, Алтайского края, там 20 домов, наверное, всего. И там из одной деревни в другую была дорога, прямо через кладбище шла. И вот, говорит, вечером дождь идет, и один мужчина возвращается, значит, и там вдоль дороги выкопали свежие могилы. И рабочие там оставили брезент какой-то, еще что-то, и вот он в одну могилу раз, скатывается, ну, нога соскользнула, скользкая, темно, не видно, упал туда, значит, в эту свежую могилу. Ну, попробовал вылезти, а там, знаете, ну, глина вот это все обсыпается, он не может вылезти, мокро, дождь идет, и он такой, ну, понял, что, в общем, как бы, все, придется до утра здесь сидеть. Ну, нашел брезент, значит, там, вот, который они оставили, под брезент залез, мокро, в общем, как-то там улегся и заснул. И заснул. Сейчас смеетесь, да? Догадываетесь, что дальше было? Следом еще один мужчина идет. Тоже. И он, знаете, что происходит? Он падает в эту же могилу. Вот. Он пытается вылезти, ничего не получается, он громко ругается, говорит, придется мне здесь ночевать, а в это время просыпается второй, открывает бассейн, говорит, ничего, здесь места хватит. Знаете, он вылетел оттуда сразу, ни глина, ничего не помешало, вылетел оттуда просто и побежал. Ну вот, вот наше мышление, вот оно вот такое. Ну, кажется, ну ты же взрослый человек, ты же только что пытался вылезти, у тебя не получилось. Откуда взялись навыки и силы, да? Казалось бы, вот мы очень подвержены такому влиянию. Я вам еще один тоже историю расскажу. Мы как-то были в детском лагере, я был вожатым. Я еще тогда только начинал заниматься с подростками, и меня взяли в качестве вожатого. И вот мы, значит, поехали, в Савушках это было, поставили палатку, и там где-то вдалеке стояли туалеты. Но туалеты братья постарались, сделали такие железные, из стали, в общем, и... Ну и, в общем, они на лето, вернее, днем они нагревались, лето, солнце, вот, и вот, значит, они стоят там где-то вдалеке. Ну и вот мы малышей уложили всех, уложили, и сидим у костра, разговариваем. И там один брат, давай там что-то там какие-то, знаете, ну вот эти истории там про бесов, что-то еще такое, там рассказывает, и темно, ночь, костер, где-то сова ухает или еще кто-то ухает, не знаю. В общем, ну и мы так, вот мы, взрослые члены церкви, проповедники, сидим там и слушаем это все. Ну, значит, я такой говорю, знаете, вот это, может, кто тоже хочет, пойдемте сходим до туалета, дойдем вместе, как-то одному что-то. Что с тобой, Влад? Ты же разумный человек. Ну, вот я говорю, пойдемте вместе. Ну, пойдем, с одним братом идем. Только мы туда подошли, а знаете, вот этот металл, который нагрелся на солнце, его выгнуло, а вечером он стал остывать. И вот он, какая-то критическая точка, этот металл как бахнет, ну, вот... Мы туда пулей просто к костру, пулей просто. Что с нами? Что с нами? Что с нашим рациональным мышлением? Где оно? Оно подверглось влиянию, да, подверглось влиянию страха. Там дальше еще и продолжение будет, но я потом как-нибудь расскажу. Вот. В общем, к чему я это говорю? Потому что наш разум очень уязвим. Мы способны и склонны менять свое мышление очень быстро, под воздействием каких-то эмоций, страха, под воздействием чужого мнения. Чужое мнение на вас не работает? Вы как бы всегда при своем? Да вовсе нет. Вы знаете, вам иногда скажут про кого-нибудь, да это лентяй. Это лентяй. И вот весь богатый внутренний мир человека сводится к одной маленькой такой, стикеру. Лентяй. Прилепили, и все. Вот у него там борьба, сомнения, переживания, история, планы, будущее. Лентяй. И все. Что бы он ни делал, да, это лентяй. Ладно. Вот. А нам просто кто-то это сообщил. Мы даже сами еще не проверяли. Наше чужое мнение очень сильно влияет на нас. Мне одна сестра говорит, знаешь, говорит, на меня чужое мнение не влияет. Я всегда формирую свою независимую позицию. Я говорю, прекрасно. А у нее есть брат, с которым у них очень хорошие отношения, родной. Вот. Я говорю, слушай, ну вот тебе вот твой брат сейчас про кого-то скажет, что это человек недуховный. Ты будешь формировать свою позицию или примешь его? Я говорю, только честно. Она такая подумала, говорит, слушай, наверное, его приму позицию. Ну, то есть, когда это от близкого человека исходит, тогда мы более склонны, да, к изменениям таким, как, ну, как бы к влиянию. Поэтому наш разум, он уязвим. Итак, первое, мы то, что мы мыслим, поэтому очень важно иметь правильное, духовное мышление, мышление праведника иметь. А во-вторых, наш разум уязвим, и мы подвергаемся постоянно атакам. Мы об этом еще на втором собрании чуть поговорим. И вот эти две составляющие, они говорят нам о том, что очень важно в наше время сегодня, вообще всегда было важно мыслить праведно, мыслить правильно, мыслить о чистом, о том, что истина, о том, что свято. Бога иметь в разуме, в центре жизни своей иметь Господа. Всегда видеть Его перед собой. Вот что важно. Это действительно критически важно. Два вот этих, две эти составляющие, они об этом говорят. В чем же заключается образ мыслей праведных? Ну, наверное, братья еще будут открывать это, но я только три коротеньких момента скажу. Писание, Псалом 110, в 10 стихе написано «Разум верный у тех, кто боится Господа». Разум верный. Вообще, это одна из характеристик духовного человека, праведника, это то, что у него правильная картина мира, правильный взгляд на жизнь, верный разум. Люди, что они делают? Ну, вот опять же, Римлянам открываем, первую главу читаем. 25 стих. «Они заменили истину Божию ложью». Вот я не сильно понимаю, но вот я знаю, что в машине там есть такая колодка предохранителей. Да? Вот представьте, там есть целые, а есть могут быть испорченные какие-то, сгоревшие. Да? И чтобы машина правильно функционировала, надо испорченные вытащить и правильно ставить. Вот сатана и этот мир, они делают прямо наоборот. Они из нашего мозга, какие-то у нас есть правильные убеждения, правильные взгляды, правильные вещи. Нам нужно почитать родителей, нужно там, хранить себя в чистоте, нужно быть целомудренным, нельзя обманывать, нельзя брать чужое. Какие-то установки сатана, он берет, вытаскивает и заменяет их чем-то испорченным, ложью, истинной ложью. Друзья, что делает Писание и что делает праведник? У него происходит прямо обратный процесс, ложь на истину. Мы сегодня видим, как разлагается этот мир и как разлагается культура, как разлагается, не знаю, искусство. Вообще моральный облик человека. Ну, мы живем в большом городе, у нас Новосибирск – это третий по величине после Москвы и Петербурга город. Очень большая там культурная жизнь и все. И ты видишь, насколько быстро это все прогрессирует в людях. И праведник, у него разум верный, у него происходит обратный процесс. Второй момент, если мы опять же посмотрим в Луки, текст, который уже является неким таким эпиграфом нашего общения, то давайте просто немножечко обратим на него внимание. Тут написано «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоримым образ мыслей праведных». Еще выше написано, что «многих из сынов Израилевых обратит к Господу». О чем этот стих? Этот стих не о конфликте поколений. Здесь речь идет немножко о другом. Здесь речь идет о том, что Иоанн, он будет обращать людей к Господу. И вот детям, которые забыли о Боге, он вернет сердце отцов, сердце праведников, сердца тех людей, которые служили Богу. Он сделает в них таковое сердце. И третья мысль – непокоривым образ мысли праведных. Весь текст построен на противопоставлениях. Видите, да? Значит, что противопоставляется образу мысли праведников? Непокоривость. Непокоривым образ мысли праведных. Значит, в чем заключается образ мысли праведных? Понятен вопрос? В чем? В покорности. Образ мысли праведников в покорности. Покорности кому? Покорности истине. Можно, не знаю, некоторые там примеры привести. Да? Например, вот здесь же мы филиппийцам читаем, когда Павел раскрывает о Христе, он что показывает? Что он показывает? Христос, он был, смирил себя, быв послушным. Послушным даже до смерти и смерти крестной. Вот образ мысли праведников. Послушание истине. Способность быть послушным Богу. Послушным Его Слову. И он говорит, и так возлюбленные, подводя итог, да, мы читали этот текст, что и так возлюбленные, как вы всегда были послушны. Так и сегодня будьте, вы в моем присутствии были послушны истине, так и сегодня, когда меня нет рядом, я не могу проконтролировать, будьте послушны истине. Вот образ мыслей праведников, первое, это разум верный, правильные установки, правильное понимание, правильное видение мира. Второе, это послушливость или способность, ну как Иаков, да, мудрость, исходящая свыше, послушлива. Способность быть, ходить в послушании истине. Покорность истине. И третий момент, еще один, тоже важный, это способность понимать Бога. Дело в том, что сегодня, ну, как бы очень просто свести христианство к списку каких-то постановлений, проектов, еще чего-то подобного. Но общение с Богом – это всегда глубокий личный процесс. Может быть, мне немножко сложно выразить эту мысль, но человек, имеющий правильное мышление, он способен понимать Бога даже тогда, когда нет правил, нет установок. Человеку с правильным мышлением не нужно объяснять, что можно, а что нельзя. Причем даже там, где действительно сложно. Ну вот один из простой пример жизни праведника – это Давид. Это человек, который всегда тонко чувствовал сердце Божие. Помните историю, мне она очень дорога, когда сон от Господа нападает на стан Саула. Это сон от Бога был, да? Ну так написано, сон от Господа. Все заснули, охрана заснула, все и Саул заснул. И вот Давид пробирается со своим сподвижником туда в лагерь. И вот он видит, вот лежит Саул. И Овеса ему говорит, он говорит, вот день, о котором сказал тебе Господь. Предам врага твоего в руки твои, сделай с ним все, что угодно. К чему подталкивает обстоятельства? Что нужно сделать? Нужно взять копье и... Он говорит, я не повторю удара. Все, и проблема решится раз и навсегда. Ну, Господь сам тебя к этому подталкивает, казалось бы. Сон от Господа, вот день, о котором сказал тебе Господь. Вот, да, реши проблему раз и навсегда. И Давид действительно поступает так, как ему угодно. Он говорит, не подниму руки на помазанника Господь, не подниму. И Бог его за это благословил. Если мы посмотрим на жизнь Иуда, это была совсем другая жизнь. Он пришел, да, всех вырезал, всех все умертвил, стал царем. И долго ли он продержался? Там три поколения только. Да? А Давид – это тот человек, имя которого входит в вечность, да? Которого ни одно поколение потом сидело на престоле. Даже когда он совершал ошибки, Бог работал с ним и не оставлял его. Потому что его сердце было таково, его образ мысли был таким, что он хотел понять Бога и стремился понять, и понимал его. Даже там, когда были очень сложные ситуации, какие-то нестандартные ситуации, в которых другие бы люди, наверное, поступили совсем по-другому. Последний пункт, значит, мы разобрали о том, что такое мышление, зачем оно, почему это важная тема, мышление праведника, почему важно об этом думать. И третий момент, как же сформировать его в себе, да, если мы вдруг заметили, что в нас этого нет, что же делать? Ну, сегодня это тема нашего общения, собственно говоря, мы об этом будем говорить, братья будут раскрывать эту тему. Хотел только, опять же, несколько мыслей, здесь даже одну мысль. Смотрите, здесь же написано, он подводит итог, говорит, как вы всегда были послушны, будьте послушны. Друзья, один путь к формированию правильного мышления – послушание истине. А для этого нужно истину знать, для этого нужно читать слово, для этого нужно общение иметь со святыми, для этого нужно быть на собрании, быть в общении, внимать этому слову, и читать Писание, да, исследовать Писание, жить им, знать истину и слушаться ей. Вообще здесь написано, да, как бы совершайте свое спасение. Немножко, может быть, тоже непростой текст, но я думаю, мы все знаем, что спасение мы. Библия о спасении говорит в прошедшем, настоящем и будущем времени. Ну, то есть спасение возрожденный человек он получил уже, он его совершает и он его получит. Как это понять? Это разные спасения или о чем речь идет? На самом деле все просто. С одной стороны, когда мы покаялись и обратились к Богу, мы получили спасение, потому что мы получили мир с Богом. Написано, что Господь нас посадил на небесах во Христе. Во Христе мы обрели вот эту вмененную праведность. С другой стороны, мы спасение получим уже там, за чертой нашей жизни, когда наша земная жизнь подойдет к концу, там Он нам спасение вручит, да, там мы с Ним соединимся, там будет завершение этого процесса. А сейчас мы между, да, сейчас мы в процессе совершения спасения, когда мы стараемся жить достойно звания, в которое призваны, когда мы стараемся не только называться, но и быть детьми Божьими в практике жизни. И вот это спасение, вот это преображение в образ Христов, оно идет через послушание истине. Не буду, может быть, подробно об этом говорить, но если вы откроете Ефесянам 4 главу, посмотрите, как там Павел описывает этот процесс духовного роста, роста над собой, победы над грехом, вы это увидите. Потому что спасение Совершение спасения, формирование образа мысли праведников происходит через знание, познание истины и послушание ей. Да поможет нам Господь в этом. Давайте мы сейчас склонимся, помолимся, просим: Господи, помоги мне верно мыслить о Тебе. Слава Ему за все. Аминь.